слушать «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Солженицын критик. «Нельзя искать в стихах ничего, кроме самих стихов». Завет Пушкина. Что ищет в стихах Бродского Солженицын? Общественные взгляды, отношение к России и к евреям, оценку демократии, интерпретацию христианства. Программу «Русские вопросы» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 23 декабря 1999 года.
В последнем номере московского «Нового мира» напечатан новый текст Солженицына из цикла его читательских заметок, которые он ведет уже несколько лет на страницах упомянутого журнала. Кто-то уже писал по этому поводу о выгодах обладания нобелевским лауреатством. У вас будут печатать даже вашу приходорасходную книгу. Язвительность по-человечески понятная, но литературно не совсем оправданная. Известно, что Розанов как раз подобные записи и печатал, и создавал тем новую форму. Формальный эксперимент Солженицына вполне допустим – печатать записную книжку, черновики, конспективные наброски. Но как раз последний текст Солженицына из этой серии производит впечатление уже сделанного, только имитирующего нечаянную внешность записи для себя. Это уже как бы и статья. В ней просматривается идеология, сделано известное заявление. Текст крайне интересный, еще бы, Солженицын о Бродском. И этот текст удручает. Солженицын не должен был писать о стихах. Нет у него к ним ни слуха, ни вкуса. Тем более судить о таком сложном явлении, как стихи Бродского, поэта отнюдь не общедоступного, несмотря на всю его знаменитость. Но дело даже и не в Бродском. На новомирских страницах Солженицын демонстрирует свою как бы литературную элементарность. Вернее сказать, как раз наоборот, непонимание некоторых элементарных, первоначальных вопросов. Например, ищет за стихами, за текстом эмоцию и человека. Пребывает в архаическом убеждении, что стихи пишутся для того, чтобы выразить чувства и мысли. Процитирую кое-что.
«Всякий поэт через свои стихи выражает и свое мирочувствие, и свои характерности, и самого себя. Чувства Бродского, во всяком случае выражаемые вовне, почти всегда в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жесткого анализа. Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике, это человеческой простоты и душевной доступности. Стихи Бродского часто движутся сильнейшим желанием спрятать чувства, и оттого впечатление, что стих не вылился, а расчетливо сделан».
В последней из процитированных фраз Солженицын нечаянно набрел на истину. И не о Бродском, а о стихах, об искусстве вообще. Эта истина наиболее доходчиво сформулирована Томасом Элиотом. Стихи пишут не для того, чтобы выразить чувства, а для того, чтобы избавиться от них. Но самому Солженицыну эта истина совершенно чужда, вообще незнакома. Существует старая тема, поднятая в свое время Тыняновым, о так называемом «лирическом я». Поэта нельзя отождествлять с персонажем его стихов. Стиховое «я» не поэт, а литературная его маска. Эту трактовку не раз оспаривали, очень памятна Надежда Яковлевна Мандельштам, усмотревшая в ней не более не менее как издержку жестокого времени, заставлявшего художников прятаться от режима. С последним тоже нельзя согласиться. Нельзя писать стихи неискренне, притворяясь, выдумывая подставных лиц, неких прокси, как говорят в Америке. Но текст – это все же не поэт, не автор, какие бы реалии в нем в тексте не присутствовали, а каких бы в самом деле существующих МБ или YX не писал поэт. Герой стихов – сами стихи, самый текст. Нельзя искать в стихах ничего, кроме самих стихов. Это завет, между прочим, Пушкина. А что же ищет в стихах Бродского Солженицын? А что угодно. Общественные взгляды, отношение к России и к евреям, оценку демократии, интерпретацию христианства. И почти всегда находимое трактует негативно. Одобрил только частую тему Рождества у Бродского, да якобы проснувшуюся любовь к сельскому хозяйству во время пребывания в ссылке в селе Нолинском, к оглоблям и лошадям.
Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломленным городским студентом, угодив в лошадиный обоз, испытал сходное и уже втягивал как радость. Думаю, поживи Бродский в ссылке подольше, та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся он в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нем».
Эта фраза, конечно же, войдет в историю русской литературы и надолго, скорее всего, навсегда в ней удержится. Как один русский нобелевский лауреат пожалел задним числом, что другого лауреата мало в навозе держали, в насильственной совхозной труд повинности. У Лидии Чуковской в ее известных мемуарах есть запись разговора Ахматовой о Солженицыне, о впечатлениях от встречи с ним. И там такая ее фраза: «Слышит, что говорит». Похоже, что нынче Солженицын эту свою способность утратил. И нельзя по этому поводу не вспомнить замечательную эклогу шестую летнюю. Бродскому и деревни не понадобилось, хватило дачи, чтобы увидеть и передать красоту и богатство земли, и гениально обобщить сюжет о лете и о цветении жизни заключительной строчкой «Еще не желтая мощь Китая». Возникает впечатление, что Солженицыну сказать о Бродском нечего, что не скажет все не в попад, не по делу. Приходится придираться к мелочам. Спутал катет с гипотенузой и неправильно в единственном числе употребляет глагол «суть». Но вот вроде бы серьезные претензии, относящиеся непосредственно к поэтической технике, то есть попытка профессионального разговора.
Вообще, с уверенностью строки в строфе, а то и целой строфы, Бродский мало считается. Пресловутый анжебеман, перенос из строки в следующую строку, из редкого интонационно-выразительного приема у Бродского превращается в затасканную обыденность. Эти переносы уже не несут в себе эмоционального перелива, перестают служить художественной цели, только утомляют без надобности. А ведь только разохочется переносить, и синтаксические обороты вот уже не помещаются, и в целых строфах составными единицами стиха становятся уже даже не строфы, а группы строф, отчего раздувается объем стиха, расплывается форма. От этой невместимости уже и в строфу возникает вязкость текста, нескончаемых фраз, закрученных цепочек, ассоциаций, и автор и читатель с трудом вытягивают из них ноги, как из плетучей травы. Фразы длиной по 20 стихотворных строк – это уже не владение формой? Переобремененные фразы приводят и к несуразным внутренним стыкам. Уморчиво было бы приводить примеры всех нескладец.
Тут сюжет правильно выбран. Солженицын увидел суть приема Бродского и, в общем, не одобрил. Ему бы вспомнить одну сцену из собственного теленка, как Твардовский предупреждал новомирских редакторов не увлекаться правкой Солженицына. «Осторожно, здесь мы уже касаемся особенностей авторского стиля». Несовпадение метрических и синтаксических членений стиха у Бродского – важнейшая его особенность и очень сильный прием. То, что затрудняет чтение, это и есть прием. Современные стихи не должны выливаться и ложиться на дыхание. Наоборот, затрудненная форма увеличивает вес и значимость каждого отдельного слова. Повышается КПД стиха, удельный вес слова, плотность стиховой материи. У Бродского последняя приближается к Сатурновой в одном кубическом сантиметре тона веса. Еще одно замечание Солженицына показалось мне ставящим серьезную проблему, но никак ее не решающим.
Поэт настолько выходит из рамок силаботонического стихосложения, что стихотворная форма уже как бы или явно мешает ему. Он все более превращает стих в прозу, но и тоже очень нелегкую для чтения. Начинаешь воспринимать так: «Да зачем же он вставляет в прозу рифмы?» Бродский революционно сотрясает русское стихосложение. Он вносит сразу много резче, чем требует эволюция протекающего времени.
Тут не разгадка, но правильная формула загадки. В самом деле, чем отличается поэзия Бродского от прозы, кроме наличия рифм? Впрочем, загадка – слово тут мелкое, следует говорить о тайне. Из чего возникает у Бродского поэзия? Почему все-таки это не проза? Я не берусь ответить на этот вопрос, но знаю точно одно. Солженицынский ему задним числом советы ни на йоту к поэзии никого приблизить не могут. И еще. Солженицын излишне обобщенно высказался о невозвращении Бродского в Россию, даже на побывку, и по этому поводу о сущностной отчужденности Бродского от русской литературной традиции и о чужеродности его внутреннему духу русской истории. Сам Бродский в одном интервью сказал об этом проще, понятней и человечней. «Мне тяжело представить себе ситуацию, в которой мой вчерашний одноклассник просит у меня милостыню, а такая ситуация вполне возможна. Некоторых подобная ситуация способна вдохновить, но не меня. Это вопрос темперамента».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Борис Парамонов, Солженицын, критик.
Один из солженицынских абзацев в тексте о Бродском таким зачином открывается. «Из жажды на или окунание в хляби языка» слово «окунуться» и его производные вообще любезные Солженицыну. Другой его подобный текст называется «Окунаясь в Чехова». Он был напечатан в том же «Новом мире» с год назад. И тут следует говорить не просто о языковых константах, а о единстве, удручающем однообразии, лучше сказать, подхода к литературе и писателям. Ибо о Чехове Солженицын сказал то же самое, что о Бродском. По тем же критериям анализировал его и оценивал. Критерии нам уже известные. Отношение к христианству и церкви, к интеллигенции, к народу и его языку, вообще к России. Какой картина русской жизни выступает у автора? Конечно, суждения Солженицына о прозе не могут не быть точнее его оценок поэзии, да еще в таком сложном случае, как Бродский. Прозу Солженицын видит остро и подробно, суждения его высокотехнологичны, профессиональны. Но как страдает солженицынский анализ все той же склонностью к внеположным литературе критериям? Задумавшись о том, почему Чехов не писал романов, Солженицын повторяет традиционнейшее, набившее оскомину.
Не случайно Чехов не написал ни одного большого романа. Для романного обзора, охвата нужны ведущие мысли. А у Чехова чаще всего вот эти бесконтурные. Благородство труда, надо трудиться, или через 20, 30, 200 лет будет счастливая жизнь. И общественные процессы, проходящие при нем в России, у него смазаны в контурах. Нет у него общей, ведущей, большой, своеродной идеи, которая сама бы требовала романной формы.
Это говорили о Чехове ровно век назад, а то и век с хвостиком. Так его трактовала народническая критика во главе с Михайловским. Уцепились за скучную историю, в которой об отсутствии общей идеи говорит сам герой, и дудели это до конца чеховских дней, а Солженицын и по сейчас. И того не заметили, что тема скучной истории не безыдейность, а смерть. Все чеховское зрелое творчество развернуто в перспективу смерти, а в этом масштабе какие могут быть общественные процессы и какие идеи? Единственная претензия в этом смысле, могущая быть предъявлена Чехову, что он Чехов, а не Достоевский. Тот догадался, что построение Хрустального дворца обойдется в 100 миллионов голов, да и те начислил Западу, а не России. Чехов же, если вспомнить слова Бродского, уже говорят и заезженные, думал еще о гибели героя, а не хора. Вторая претензия Солженицына Чехову. Тот плохо писал о русском народе, хуже, чем следовало бы. Говорится об этом так. Сначала о повести «Мужики».
Весь этот сбор очерков претендует на суммарное суждение о русской деревне. И тут Чехов впадает, как и Горький, как за ними и Бунин, в ошибку слепоты. Остается непонятным, кто же кормит Россию и на чем изобильная Россия стоит. Чехов истрачивает талант, если не вложенным, нет, не вложенным, то в искривленном направлении. Упускается тот глубокий смысл труда и живой интерес к труду, который и держит крестьянство духовно и веками.
Спора нет, крестьянство – трудовой класс, это и Ленин не отрицал. Но простейшая интуиция, вкус, да и здравый смысл заставляют все же думать, что Чехов и Бунин, и даже одиозный Горький, знали старую русскую жизнь, деревенскую в том числе, лучше, чем родившийся в 18-м году Солженицын, который ее знать не мог, а просто противопоставляет ее как идеологический концепт большевикам и колхозам. То, что стало хуже, еще не аргумент в пользу того, что раньше было хорошо. Да и не в деревне дело, не в мужиках, а в литературе. Нельзя, пиша о Чехове, говорить, что главным недостатком русской жизни было отсутствие волостного земства. Шкловский однажды написал о русском подходе к литературе, о высокоидейных русских критиках. Они, как люди, пришедшие любоваться цветком и для удобства на него севшие. Образец такой ботаники у Солженицына – рассуждение о рассказе «Архиерей». Больше всего это напомнило мне ленинский текст «10 вопросов к референту». У Солженицына: чем он занимался за границей? Богословием? Интересовался ли духовной жизнью Европы? Служил в Белой церкви у моря? Значит, в Ницце? В Ментоне? Если так, значит, публика у него была в прихожанах самая богатая, разъездная, чтоб не сказать выездная. И не отсюда ли презрение к низкой русской жизни по возвращении? И почему не задумывался над проблемами русской церкви? Дальше дословно.
Но высокой духовной мысли тоже ни одной, ни от архиерея, ни от автора. Нет, заболел и захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Так это и главная мысль рассказа, наряду с отвращением к русскому быту.
И невдомек нашему автору, что за границей это опять же смерть, а Белая церковь и море – образ чаемого рая, отнюдь не французского города Ниццы. Но нельзя не признать, одну черту у Чехова Солженицын понял очень верно, что Чехов писатель не интеллигентский, как считается, а что среда мещанская осталась для его творчества до конца органичной.
Это неверно, что Чехов певец интеллигенции. В интеллигентских рассказах и повестях у него бывает и разреженность, и наносное, не свое, а не сравнен он в изображении типов мещанских. Тут и лучшие языковые его удачи.
Приводя примеры этих удач, Солженицын в то же время предъявляет Чехову претензию за отсутствие у него просторечных выражений и украинских диалектизмов.
Народных слов шаром покати, но два южных хороших подхвачено. Зубами заскриготело, дверь зашкарубла.
О повести во враге в целом Солженицын говорит.
А есть у Чехова предчувствие, что это из предсмертных его произведений. Отсюда и такая глубина.
Так у Чехова и все из предсмертных произведений. Но эту глубину не везде увидел Солженицын в поисках у него зашкарублых дверей и правильных мыслей о России. Касаясь юмора у позднего Чехова, Солженицын пишет.
И этот прием, как уже столько раз у Чехова, направлен все в то же пустое и мрачное пространство. Как пошло, тупо, бездарно мы живем. Все сплошь. Вот, мол, такова лучшая семья губернского города. Вот так, значит, и во всей России. Сам ли Чехов искренне не видит нигде в России людей деловых, умных, энергичных создателей, которыми только и стоит страна? Или так внушено вождями общества и предшествующими литераторами? И почему же он не прорвется через внушение? Откуда эта несопротивляемость мысли у столь наблюдательного человека?
Вот и кто не поддавался влияниям вождей общества, так это Чехов, несомненный предшественник веховской идеологии, которого сами вехи охотно цитировали в утверждение такой связи. Как раз сам Чехов был таким типом делового, умного, энергичного создателя. За что не брался, все у него получалось. Не получилась жизнь. Уже в 25 лет он знал, что недолго ему жить остается. Отсюда этот оттенок, резкая тень на всем его творчестве, тень смерти. Отсюда же некий метафизический индифферентизм. Солженицын органически не способен понять такой вариант существования. Как это можно жить, не ставя себе сверхличных и сверхписательских целей? Одну такую цель он себе поставил и уже выполнил – порушить коммунизм. Непонятно, на что устремлен сейчас его неукротимый темперамент. Джеймс Джойс писал второй свой роман «Поминки по Финнегану» около 20 лет. В 1939 году он вышел из печати. Тут же началась война. Джойс воскликнул: «Что же будет теперь с моим романом?» Вот это позиция писателя, единая на потребу. Солженицын же не Мария, а Марфа русской литературы.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» именем Джорджа к 200-летию со дня смерти Джорджа Вашингтона. Что говорят о президенте простые американцы? Какие мифы и несуразности хранит память потомков? Кто-то считает, что у него были деревянные зубы, и он занозил своих возлюбленных. Кто-то уверен, что он выращивал марихуану. А кто-то убежден, что Вашингтон мог бы стать, захоти он этого, королем Америки. Передачу «Именем Джорджа» подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 декабря 1999 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Именем Джорджа» к 200-летию со дня смерти Джорджа Вашингтона. Ведет передачу Марина Ефимова. Хрестоматийная история про Вашингтона, повторенная в десятках его биографий, история о том, как он в детстве случайно сломал вишневое дерево и, хотя ожидал за это сурового наказания, честно признался отцу. И отец не наказал его, а похвалил. Вот, дети, каким честным и смелым был Джордж Вашингтон, отец-основатель Соединенных Штатов. Что может быть скучнее для русского уха, чем официальный миф? Да ведь, наверное, для американцев тоже. И наш корреспондент Рая Вай решила узнать, что помнят о Джордже Вашингтоне люди с нью-йоркских улиц. на берегу Гудзона в открытом кафе беседую с молодой смешливой женщиной по имени Джейн. У Джорджа Вашингтона были деревянные зубы, отчего он редко улыбался, а жена его Марта, как и многие другие женщины, которых он любил, вечно ходили в занозах. Вот это первое, что приходит на ум – деревянные зубы, а не история с вишневым деревом, в которую я не очень-то верю. Подружка Джейн по имени Суд вдруг сказала, что слышала, будто Джордж Вашингтон выращивал марихуану. Меня бы это не удивило, улыбается Джейн. Я знаю, что Томас Джефферсон выращивал марихуану. Джордж Вашингтон был практичным человеком, а из этой травы тогда много полезного делали. Рабочую одежду, например. Джим Росс, серьезный мужчина лет 50, первым делом вспомнил о том, каким замечательным генералом был Джордж Вашингтон во времена революции. А затем рассказал историю про вишневое дерево, которое в Америке знает каждый школьник, и которую мне, пока я готовил этот репортаж, рассказали как минимум 10 человек. Но вернемся к Джиму Россу, который на прощание сказал мне следующее. К сожалению, я сейчас не могу припомнить ничего смешного о Джордже Вашингтоне, но уверен, если бы он баллотировался в президенты в наше время, нашлись бы и шутки, и анекдоты о нем. В центре Гринвич-Вилледжа есть небольшой парк Джорджа Вашингтона, окруженный зданиями Нью-Йоркского университета. Пожилой господин, к которому я обратилась, оказался венгром. Что я помню о Джордже Вашингтоне? Он улыбается.
Well, my memory is not that long, but I can tell you what was my perception.
У меня не такая длинная память, но то, что я о нем читал, помогло мне понять природу американских идеалов. В народе говорят, что он был скучным человеком. Не думаю. Прежде всего, он был очень образованным человеком. Хороший дипломат, блестящий полководец. С такими не соскучишься. Вашингтон мог бы стать здесь королем, пожелая он того. И его хотели сделать королем, но он отказался. Джордж Вашингтон был, может быть, первым американским демократом, исповедовавшим демократические принципы не на словах, а в своей личной жизни.
Такой красочности, как марихуана и заноза от деревянных зубов, даже я не ожидала. Что касается женщин, которых он любил, то кроме жены Марты, известна только одна женщина, которую любил, вероятно, Джордж Вашингтон. Жена его друга, Салли Фэрфакс. Но его чувство выразилось лишь в одном единственном письме, да и его-то никто не видел в подлиннике. Каким же в действительности был этот человек, Джордж Вашингтон, затерянный сейчас между официозом и фольклором? В нашей передаче участвует историк Пол Ромейн.
Вашингтон – совершенный самоучка во всем, начиная с искусства владения шпагой и кончая стратегическим искусством ведения войны, начиная с усмирения собственного темперамента и кончая управлением сотнями тысяч своих соотечественников. И в этом смысле он – настоящий американец в первозданном значении этого слова. Он не учился в колледже и всегда чувствовал себя неловко в обществе политиков-эрудитов, таких как Томас Джефферсон, Джон Адамс, Александр Гамильтон. По меркам Адамса, Вашингтон был не просто необразованным, а прямо-таки невежественным человеком. В одном письме, теперь его называют «письмом о 10 талантах», он писал другу, что это за таланты, которые приписывают Вашингтону. Первый – он интересный мужчина. Второй – он высокий мужчина. За глаза он часто отзывался о Вашингтоне неуважительно, но когда доходило до дела, он неизменно голосовал за Вашингтона, потому что тот умел слушать, потому что был самым американским американцем и потому что обладал ни с кем не сравнимой способностью к самоконтролю.
Многие историки считают, что поистине патрицианская способность Вашингтона к самоконтролю является ключом не только к его судьбе, но и до некоторой степени к судьбе Америки. Вашингтон был гневлив, но жестоко боролся со всем своим недостатком. Первая и, может быть, важнейшая его победа над гневом была одержана в детстве. Дело в том, что его мать жила сама и держала своих 4 детей в состоянии постоянной обиды на покойного мужа, оставившего основное наследство своему сыну от первого брака, на пасынка, который не поделил с ней это наследство, на его богатых родственников Фэрфаксов. Джордж принципиально не поддавался настроениям матери. Он с готовностью принимал приглашения богатых родственников, любил своего сводного брата, учился у него фехтованию, верховой езде, хорошим манерам. И в ответ богатые родственники любили Джорджа. Лорд Фэрфакс устроил его на первую службу, послав в геодезическую экспедицию вместе со своим сыном. На волнах радио «Свобода» передача именем Джорджа к 200-летию со дня смерти Джорджа Вашингтона. Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1753 года губернатору Вирджинии стали поступать донесения, что французы, двигаясь из Канады на юг, ставят военные посты на реке Огайо.
На ассамблее губернатор спросил, кто вызовется отвезти письмо французскому коменданту и привезти обратно ответ. Легко сказать, между Вирджинией и Огайо мили и мили глухого леса, кишащего дикими зверями, гремучими змеями и индейцами. Все отвели глаза. Но за секунду до того, как молчание стало бы позорным, поднялся молоденький кузен Ферфакса Джордж Вашингтон и сказал губернатору так, будто речь шла о мелкой любезности. «Сэр, если остальные джентльмены не возражают, я почту за честь исполнить ваше поручение». Губернатор его чуть не расцеловал. Вернулся Вашингтон уже любимцем Вирджинии.
Так, со слов очевидца, описывает начало военной карьеры Вашингтона его первый биограф и почти современник Мейсон Уильямс. Неудивительно, что с началом военных действий против французов в 1757 году командиром вирджинской милиции стал 23-летний Джордж Вашингтон, поступивший под начало английского генерала Брэддока. Главной ударной силой французов были индейцы, и тут возникло взаимное непонимание. Англичане собирались вести с индейцами регулярную войну, а индейцы с англичанами – партизанскую. Вашингтон пытался предупредить генерала и его штаб.
Чтобы победить здесь, сэр, вам придется поменять тактику. Вы и ваши офицеры – новички в этой стране. В Европе вы дрались на открытом поле, армия на армию. Но в Америке все используют индейскую тактику войны. Даже французы, с которыми нам предстоит драться. Они нападают маленькими отрядами, делая короткие налеты. Неожиданно выскакивают из леса или из высокой травы. Они невидимы и потому опасны. Harassment by small raiding parties. Forest
skirmishes by men disguised as to be almost invisible. They strike and then they run. Так представлена эта сцена в последнем биографическом фильме о Джордже Вашингтоне. Можно догадаться, что британские профессионалы не стали слушать вирджинского провинциала. Вся кампания стала сплошным поражением. Генерал Брэддок был убит, и остатки милиции с трудом вернулись в Вирджинию, оставив границы незащищенными. Но вот что любопытно. Неудача никак не отразилась на репутации Вашингтона. Его биограф Мейсон Уильямс пишет.
Вирджинцы встречали Вашингтона слезами умиления. Они горевали об убитых, о своей разбитой армии, о неудаче их страны. Но ни одна душа не обвинила в этом Вашингтона. «Брэддок потерпел поражение», — говорили они, — «а Вашингтон спас армию».
Что еще более любопытно, что военные поражения вообще не повлияли на репутацию Вашингтона, как в войне с французами, так и через 20 лет во время войны за независимость. In Congress, July 4th, 1776, the unanimous declaration of the 13 United States of America. Из окна нашей редакции виден Гудзон, и за ним Нью-Джерси. Как раз та его часть, на которой происходили почти все сражения войны за независимость. И все бесчисленные отступления. Крошечной, голодной, раздетой, разутой и плохо обученной армии Вашингтона, которую теснила регулярная английская армия и отряды наемников. Все эти городки, порты, форты существуют и сейчас. White Plains, Fort Lee, Трентон, Принстон. Здесь, между Нью-Йорком и Филадельфией, на полоске в каких-нибудь 100 миль, с лета 1776 и до лета 1778 года Вашингтон провел 7 сражений, из которых выиграл только 2. Однажды, в самый безнадежный период кампании, сидя у костра на бивуаке, один из офицеров сказал Вашингтону: «Если подмога не придет, мы потерпим поражение». И Вашингтон ответил:
«Нет, сэр, мы не проиграем до тех пор, пока сражаемся. Рано или поздно англичане устанут от этой войны. Мы не даем им победить уже одним тем, что не сдаемся».
Война за независимость продолжалась 7 лет. И, как считают историки, Вашингтон не победил англичан, но он лишил их возможности победить. И в 1782 году англичане начали переговоры о мире. Доктор Мэйн, Вашингтон был современником множества великих американцев, политиков, мыслителей, военных. Почему именно он был назначен главнокомандующим? Почему именно он был потом выбран президентом? Почему он стал символом Соединенных Штатов? Почему именно его именем названа столица Америки?
У Вашингтона было, по крайней мере, одно очень важное отличие от других боевых генералов. Он уважал Конгресс и беспрекословно выполнял его решения. Даже когда конгрессмены проявляли полную некомпетентность или глупость, даже когда они не могли выбраться из своих споров и дрязг, даже когда они месяцами тянули с поставками обмундирования и продовольствия, Вашингтон забрасывал их рапортами, письмами, мольбами, требованиями, посылал гонцов, терпел раздраженные ответы, отказы, насмешки, но ни разу не поставил под сомнение их право решать. Уже перед самым заключением мира его офицеры сговорились идти маршем на Филадельфию и под дулом пистолетов вытребовать у Конгресса выдачу зарплат и назначение пенсий. Офицеры знали, что Вашингтона ужасает сама идея военного переворота, который положил бы конец демократии. Но остановили их не его взгляды, а его несостоявшаяся речь. Их командующий, знаменитый своей сдержанностью и хладнокровием, не смог ничего сказать, потому что его душили слезы. Он мог стать диктатором, как Кромвель или Юлий Цезарь, и не захотел.
То есть он был убежденным демократом. Я знаю, что его кумирами были римляне. По нашим-то понятиям, кстати сказать, Вашингтон не был уж таким необразованным человеком. Он читал Синеку и Катона, и вообще всех римлян и все о римлянах.
Это поразительно, до какой степени Вашингтон поверял все свои действия критериями древних римлян. Его героем был полководец Цинцинат Квинкций. Вашингтон, как полководец Цинцинат, будучи призванным Конгрессом на службу, стремился ограничиться только самым необходимым сроком, и потом сразу возвращался на свою ферму в Маунт-Вернон, в Вирджинию. В конце войны за независимость он ушел в отставку с поста главнокомандующего, не поехав даже на торжественную победную церемонию в Конгрессе. Став президентом, он попытался уйти в отставку после первого срока. И только Джефферсон и Гамильтон, пустив в ход все свое дипломатическое искусство, смогли уговорить его остаться. Но после второго срока его уже никто не сумел уговорить, и он отошел от политической деятельности. Именно Вашингтон создал прецедент для всех будущих президентов ограничиваться двумя сроками. Нарушил это правило только Франклин Рузвельт.
А как англичане относились к Вашингтону?
Англичане, естественно, относились к Вашингтону враждебно. Для них он был бунтовщик и предатель. Но когда сразу после заключения мира он ушел в отставку, англичан этот поступок просто сразил. Они, очевидно, ожидали кромвелевского варианта. Поклониться ему потянулись пилигримы со всего мира. Маркиз Лафайет привез именно Вашингтону ключи от Бастилии, как подарок Франции. Он стал мировой знаменитостью не тогда, когда отвоевал своей стране независимость, а тогда, когда отказался от власти. И придворный художник Уэст сообщил об отставке Вашингтона королю Георгу III во время работы над его портретом. И король сказал, если Вашингтон это действительно сделает, он будет величайшим героем нашего века. If he will do that, he will be the greatest man of this age. We are in one, Mr. Washington. We are ready to walk that road. We are in one, Mr. Washington. We are ready to live the road. На волнах Радио Свобода передача именем Джорджа к 200-летию со дня смерти Джорджа Вашингтона. Ведет передачу Марина Ефимова. Декабря исполнилось 200 лет со дня смерти Джорджа Вашингтона. Этому юбилею не повезло. Он пришелся на волну ревизионизма в Соединенных Штатах. В прошлом году осуждали Томаса Джефферсона за сожительство с рабыней. В этом году очередь Вашингтона. Юбилейные статьи озаглавлены «Человек за мифом» или «Не только у Джефферсона были проблемы». Что же инкриминирует Джорджа Вашингтону? Об этом короткий репортаж Владимира Морозова с юбилейной выставки в Моргановской библиотеке.
Мне нравится, что Вашингтон был хорошим генералом. Он не хотел, чтобы людьми правили короли и выступал за демократию. Но мне не нравится, что он был рабовладельцем. Это говорит шестиклассница Лина. Такое же мнение высказывают и ее одноклассники. Когда мы отходим в сторону от группы детей, их учительница Барбара Гудстин говорит: «Мне кажется, что гид слишком много рассказывает о рабовладении. Это затушевывает героические дела Вашингтона. То же самое делают теперь и с другими историческими фигурами. Сводят их до уровня современных людей. Вся эта игра в политическую корректность не по мне. Ведь есть столько вещей, которые могли бы вызвать у детей интерес».
Сначала мне думалось, что вопрос об отношении к рабству американцев, южан, живших в XVIII веке, вообще не стоит обсуждения. Обвинять их в рабовладении – это все равно, что обвинять библейских патриархов в многоженстве. Но оказалось, что у Джорджа Вашингтона были очень сложные отношения с рабством. Я беседую об этом с историком, профессором Робертом Далзеллом.
В молодости Вашингтон считал, что рабы – ключ к богатству и власти в Вирджинии того времени. Так оно и было. Так что перед революцией у Вашингтона было более 200 рабов в его поместье в Маунт-Вернон. Но во время войны за независимость он все больше разочаровывался в рабовладении. Идеалы несовместимы с рабством. Он понял, что рабовладение как система не только аморально, но и, как показал его собственный опыт, крайне неэффективно. Потому что, как объяснял сам Вашингтон, даже хорошей работой рабы все равно не могли создать себе доброе имя и профессиональную репутацию. Интересно, что таким подходом Вашингтон не отделял черных рабов от свободных белых людей.
И он как-то боролся с рабством?
Он в течение ряда лет пытался рационализировать труд. Он перестал покупать рабов и продавать их, чтобы не содействовать рабовладению. Но эти действия вызвали новую проблему. Семьи рабов разрастались, и обеспечить всех работой становилось все труднее. Уже будучи президентом, он предложил свободным фермерам, эмигрантам из Англии, взять в аренду принадлежавшие ему земли и нанять для работ принадлежавших ему рабов, но нанять как свободных людей. Но желающих арендовать фермы у Вашингтона не нашлось. И все, что он мог сделать, это дать рабам волю, что он и сделал в своем завещании за 6 месяцев до смерти. Это было очень необычно для того времени.
В вашей статье сказано, что Вашингтон очень необычно распорядился своим наследством.
Да, это очень интересно. Он был очень богатым, если не самым богатым человеком в Соединенных Штатах. И вместо того, чтобы сохранить свое состояние, завещав его одному или двум ближайшим наследникам, как это было принято тогда, он разделил состояние между многими родственниками. Даже личные вещи – кресло, рабочий стол, личное оружие, прибор для бритья – он завещал разным людям. Он словно хотел распылить все то, что нажил трудом рабов, и надеялся, что другие американцы последуют его примеру, после чего вся система рабовладения рухнет.
То есть это был почти толстовский вариант. Кто же в конце концов сумел сохранить Маунт-Вернон?
Лет через 50 после его смерти одна соотечественница Вашингтона, тоже вирджинка, Энн Памела Каннингем, основала ассоциацию женщин Маунт-Вернона. Эта ассоциация стала первым в Америке обществом по охране исторических памятников. Женщины собрали $200,000 и купили поместье Вашингтона, пришедшее к тому времени в полный упадок. Интересно, что тогдашний владелец поместья, один из дальних родственников Вашингтона, предлагал Конгрессу купить дом, но Конгресс не проявил никакого интереса. Сегодня имение Вашингтона принадлежит все той же организации – Союзу женщин Маунт-Вернона. Его посещают более 1 000 000 человек ежегодно.
Две вещи, почти несовместимые, мне кажется, совместились в Джорджа Вашингтоне. Он был идеалистом, и он был человеком дела. Когда в жаркое лето 1787 года в Филадельфии представители штатов спорили до драки о Конституции, никто не был до конца уверен, что демократическое правительство окажется дееспособным, реально. Александр Гамильтон писал: «Если мы не договоримся, сама идея демократического правления будет дискредитирована и потеряна для человечества навсегда». А Вашингтон написал в письме к маркизу Лафаэту: «Мы не должны остаться в истории как ужасное доказательство того, что народ в принципе не способен к самоуправлению». Биограф Вашингтона Брукисер пишет:
Возможно, только такие благородные провинциалы, какими тогда были американцы, могли столь наивно и горячо верить в свои идеалы, чтобы взяться за их исполнение.
И Вашингтон покинул свой обожаемый Маунт-Вернон и принял пост первого президента Соединенных Штатов только для того, чтобы доказать способность человечества к самоуправлению.
Психологический парадокс, довольно поучительный, заключается в том, что, постоянно отказываясь от власти, Вашингтон завоевывал все больше власти над сердцами американцев. Они были уверены, что этот человек никогда не воспользуется властью и не исказит ее назначение. И, кстати говоря, Конституционный конвент 1787 года дал президенту такую власть и такие широкие полномочия только потому, что делегаты предвидели, что президентом будет Джордж Вашингтон. Более того, если бы не подпись Вашингтона, очень вероятно, что и Конституция не была бы ратифицирована всеми штатами. Недавно я прочел чудное замечание о Вашингтоне, сделанное историком из Браунского университета Гордоном Вудом. Он сказал: «Вашингтон – это необыкновенный человек, который сделал управление государством делом, возможным для людей обыкновенных».
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Именем Джорджа. 200-летие со дня смерти Джорджа Вашингтона». В программе участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Эти все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Традиции в дни Нового года в «Поверх барьеров» звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое».
Я думала о вас. И путала, сорвала.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good.
Слушайте нас в пятницу в 18:00.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».